Глава 10. Продолжение.
Я 9 лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости ее лежат уже в сырой земле. Я пошел в свое отечество. Когда я пришел в город, я спрашивал, где живет Густав Мауэр, который был арендатором у графа Зомерблат. И мне сказали, граф Зомерблат умер. И Густав Мауэр живет теперь в Большой улице и держит лавку ликер. Я надел свой новый жилет, хороший сюртук, подарок фабриканта, хорошенько причесал волосы и пошел в ликерную лавку моего папеньки. Сестра Марихин сидела в лавочке и спросила, что мне нужно. Я сказал, можно выпить рюмочку ликер. И она сказала, фатер. Молодой человек просит рюмочку ликер. И папенька сказал, подай молодому человеку рюмочку ликер. Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликер, курил трубочку и смотрел на папеньку, Марихин и Йохан, который тоже вошел в лавку. Между разговором папенька сказал мне, вы верно знаете, молодой человек, где стоит теперь наша арме. Я сказал, я сам иду из армы, и она стоит под Ливьен. Наш сын, — сказал папенька, — был солдат, и вот 9 лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нем. Я курил свою трубочку и сказал, как звали вашего сына и где он служил? Может быть, я знаю его. Его звали Карл Мауэр, и он служил в австрийских егерях, — сказал мой папенька. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», — сказал Марихин. Я сказал, «Я знаю вашего Карл». «Амалия!» — вдруг сказал мой отец. «Подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Карл». «И мое милый маменька выходит и задней дверью. Я сейчас узнал его». «Вы знаете наша Карл, — он сказал, — посмотрел на меня и весь бледный задрожал. Да, я видел его, я сказал, и не смел поднять глаза на нее. Сердце у меня прыгнуть хотело. Карл мой жив, — сказала маменька, — славу Богу, где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, ежели бы еще раз посмотреть на него, на моего любимого сына, но Бог не хочет этого, и он заплакал. Я не мог терпеть, маменька, — сказал я ваш Карл, и он упал мне на рука. Повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слезы, катившиеся по его щекам. Но Богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье. Несчастье повсюду меня преследовало. Я жил на своей родине только 3 месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про политик, про император Франс, про Наполеон, про войну. И каждый говорил свое мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером сюртуке, пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Когда ночной сторож прокричал 10 часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошел домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал, «Кто там?» «Отворите!» Я сказал, скажите, кто там, и я отворю. Отворите именем закона, сказал за дверью, и я отворил. 2 солдат с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошел незнакомый человек в сером сюртук, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион. Пойдемте со мной, сказал шпион. Хорошо, я сказал. Я надел сапоги. Юнт панталон, надевал подтяжки и ходил по комнате. Сердце у меня кипело. Я сказал, он подлец. Когда я подошел к стенке, где висела моя шпага, Я вдруг схватил ее и сказал: «Ты, шпион, защищайся!» Я нанес один удар направо, и один удар налево, и один на голова. Шпион упал. Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Я пришел в Эмс. Там я познакомился с генерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иванович, отдаю вам своих детей. Любите их, и я никогда не оставлю вас. Я успокою вашу старость». Теперь ее не стало, и все забыто. За свою 20-летнюю службу я должен теперь на старости лет идти на улицу искать свой черствый кусок хлеба. Бог сей видит и сей знает, и на сей его святая воля. Только вас жалько мне, дети!» — заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.